Мы будем продолжать наше обучение. У нас остались темы воскресения Христа, вознесение и возвеличивание Христа, второе пришествие Христа и жизнь во Христе. Вот такие четыре темы. Последняя тема называется «Иисус – моя единственная любовь». Вот так точно будет. Вот, знаете, мне пришлось не раз быть в Иерусалиме. И там есть два места, в которых предполагается, что Христос был погребен. Там есть такой так называемый гроб в саду. Обычно на всех фотографиях, на всех открыточках, где говорится о распятии Христа, вот эта пещера, она показана, рядом приваленный камень. И мы подошли туда. Это такое довольно уютное, приятное место. Тихое место. Подошли туда. Конечно, там какие-то вещи немножко ухожены, чтобы не все могли заходить в то место, где была явно гробница, и предполагают, что это гробница Христа. Там дверь сделали. И подходишь, ты понимаешь, что ты подходишь к месту погребения, и там стоит по-английски известное место из Евангелия от Матфея. Его нет здесь, он воскрес. Знаете, но когда ты подходишь, оно как-то в один момент я вдруг немножко опешил. Подходишь к гробнице, и говорится, умершего нет здесь. Он воскрес. И тогда я в какой-то момент вдруг понял, как это воспринималось, ну, почувствовал, вернее, понятно, мне это было раньше уже. Я вдруг почувствовал, как это людьми должно было восприниматься. Они подходят к гробнице, а его нету там. Он воскрес. Такой надгробной надписи нигде ни на одной могиле нельзя прочитать, кроме того места. Слава Господу. Вот. Сначала это кажется, что это как бессмыслица. А потом это потрясает еще больше. Вот. И понимает, сердце начинает понимать, что может быть таким искусственным способом и слишком уж реалистично, но оно в реальности прикасается к величайшему, неповторимому событию мировой истории – воскресению Христа из мертвых. Телесное воскресение Иисуса Христа из мертвых – это главное чудо Евангелия, победа и торжество Спасителя нашего, триумф Бога. Это триумф нашего Бога. Это главное чудо Евангелия. Вот, то, что Христос воскрес из мертвых, это Его триумф. И день Светлого Христового Воскресения Церковь, особенно на Востоке, во все времена называла праздником, всем праздником. И пасхальное ликование Церкви всегда считалось выражением наивысшей радости народа Божьего. Я это хорошо помню по временам гонения. Мы всегда праздновали Пасху, Воскресение Христова всю ночь. В Москве и сейчас так празднуется. У вас, я так понял, Рождество празднуется. Вот, в Москве и сейчас так празднуется, в принципе. Вот, и я обращал внимание, особенно в те года, что там действительно, может быть, не всегда было легко не спать. Это было такое насыщенное служение до 4 утра, потом столы были. Но за этим оставалась какая-то очень большая радость. И я по какой-то момент понял, к корню этой радости. Народ Божий, особенно в те времена, он не имел какого-то, может быть, искушения как-то уютно устроиться на земле. Мы были гонимые. Многое у нас отнималось, многое мы не имели права иметь, реализовывать. Но Христа у нас отнять никто не мог. Его личность оставалась радостью. И понимание, что после его тяжелейших страданий он, наконец, превознесся над всеми этими испытаниями, борьбой, что дьявол больше никогда не сможет его поставить на крыло храма, искушать в пустыне, что его подвиг души увенчался таким удивительным триумфом славы Бога, славы Его. Оно наполняло сердце огромной радостью, а понимание того, что это благословение, это переживание, он не просто присваивает к себе, но разделяет вместе с нами, уверовавшими в него людей, умножало эту радость еще и еще больше. Это действительно самое высшее качество, самое высшее проявление радости христианской – это радость о воскресшем Христе. Она бывает разная радость. Кто-то из, я сейчас говорю вообще о людской радости. Кто-то радуется, что он приобрел новое платье, новую игрушку, новый дом, новую машину. Вот кто-то радуется, он поступил там учиться куда-то, куда он мечтал, создал семью. Мы радуемся появлению ребенка. Это все разное качество радости. Радость появления ребенка и радость купленного костюма – это большая разница. Мужчины обычно эту радость мало понимают, а больше понимают ее женщины. Вот. Есть духовная разная радость тоже. Есть радость, когда вот люди пережили благословение на служение, они ликуют. Но иногда мы видим, что после этого ликования, буквально через 15 минут, человек может думать о каких-то плотских вещах. Разговаривать о плотских вещах. Это очень, хотя Бог дал эту радость, но человек ее очень низко по качеству воспринял. Я понимаю, что когда человек ее потом получает больше и больше, у него появляется эта радость, приобретает другие качества. Она начинает приобретать качество желания прославить Бога, жить для Бога, размышлять о Боге. Она сопровождает человека. И наивысшим проявлением христианской радости – это воскресение Христа. Это высочайшее качество, это величайшая слава. И в конце концов, славой Бога, одно из наиболее сильных проявлений славы Бога является то, что Он бессмертный. И в этом смысле воскресение Христа, оно и говорит о том, что Христос говорит о себе, «Се был жив, се был мертв, и вот жив, и имею ключи от ада и смерти». Вот. Будучи по своей сути настолько необычным, неординарным событием воскресения Христа, с одной стороны, и таким судьбоносным для каждого человека, с другой стороны, мы понимаем, что с одной стороны это совершенно необычное, неповторимое, неординарное событие, а с другой стороны это жизненно важное для нас событие. Оно, естественно, вызывает у многих людей различные вопросы. Оно является предметом борьбы и сомнения у неуверовавших и особенно у ищущих правды сердец. Оно всегда было объектом резкой критики со стороны противника христианства, потому что если Христос воскрес, все вопросы отпадают. Все вопросы отпадают, вопросы к Библии отпадают, к Нему отпадают, а противники Его не хотели с этим согласиться. Вот при этом мы должны понять, что с точки зрения науки, с точки зрения естественно научного мировоззрения, воскресение Христа ни доказательству, ни опровержению не подлежит. Оно чудо, совершенное Богом, и принимается верующие свидетельства тех, кто и был очевидцем. Ну, это очень понятно. Наука работает с опытом, да? Я должен повторять что-то. Вот закон всемирного тяготения на начальных стадиях, значит, ученые, они там бросали с Пизанской башни камешки и смотрели, как оно падает. В Бремене и сейчас стоит такой огромный карандаш, может, Анатолий его видел у университета. Такой стоит огромная башня, как гигантский карандаш. Они откачивают из нее воздух и бросают в безвоздушном пространстве предметы, таким образом делая на Земле исследования для космического пространства. Вот. Это можно повторить, и на основании этих повторений мы получаем какие-то закономерности. Говорим, это так, потому что мы это можем повторить. Ясно, что в духовном мире эти вещи не работают. Я, если увидел ангела, я не могу ему сказать, ты должен явиться 350 раз, пока все те люди, которые хотят этому убедиться, они будут это видеть. Оно не работает. Тем более это неприемлемо в случае... Такая логика неприемлема в случае воскресения Христа. Это случилось один раз, и все. Это нельзя ни доказать, ни опровергнуть с помощью тех методов, которыми работает естественно-научное познание. Вот оно принимается через свидетельство тех, кто был его очевидцем. Вот. При этом совсем не значит, что эта основанная на апостольском свидетельстве вера исключает возможность исследования тех сомнений, которые возникают по вопросу воскресения Христа со стороны разума. Исследовать, в принципе, можно. Исследовать сомнения, которые возникают. Не доказывать, а исследовать сомнения. Вот, и здесь надо сказать, что ни одно из выдвигавшихся или выдвигаемых возражений или альтернативных объяснений по поводу того, что произошло с Христом в то знаменательное утро, критики со стороны разума не выдерживает. Все попытки приписать этому событию какое-то другое объяснение или поставить это под сомнение, это происшествие, оно опровергается самим разумом. Не в том смысле, что это доказывает, а о том, что можно увидеть, что любое другое предлагаемое решение, альтернативное решение, оно не выдерживает. Вот. Но надо сказать, что в Новом Завете записаны многократные свидетельства безупречных своей искренности, честности и праведности людей. Вот эти люди, которые записывали это свидетельство, они не были какими-то фанатиками, они не были какими-то экзальтированными людьми, которые что-то делают. Я вот очень осторожно отношусь к всякого рода таким экзальтированным вещам. Иногда бывает, помолишься за кого-то, он говорит, помолись за мои глаза, раз, очки, бам, об пол, все, я исцелен. А завтра звонит пастору и говорит, купи мне новые очки. Ну, ты подержи очки до завтра. У меня был такой случай, мы молились в Израиле, Бог благословил сильно. Это было под Хайфой. Люди каялись, подходит одна сестра, говорит, там была молитва за исцеление. Бог меня исцелил. Можно я посвидетельствую? Я говорю, нельзя. Почему? Я говорю, ты через неделю придешь к пастору и посвидетельствуешь. Подтвердится, что все стало на место. У меня нет никаких сомнений. Я хочу, чтобы оно было правильно. Мы приезжаем через год, она подходит. Можно я посвидетельствую? Я говорю, ты что, еще не посвидетельствовала? Нет. Я при вас хотела. Ну, я говорю, пастор, иди сюда. Он подходит, я говорю, Женя, ну что, Бог исцелил ее? Можешь подтвердить? Могу. Иди свидетельствуй. Пожалуйста, это не были люди такие экзальтированные, неуравновешенные. Это были реальные люди. Они хорошо понимали, как ловить рыбу. Но они умели доверять Христу и сделать шаги, которые с точки зрения их логики вообще были неправильные. Это были люди праведные. Например, долгое время возглавлявший Иерусалимскую общину Иаков, вот послание Иакова мы читаем, его иудеи ненавидели за его веру в Христа, но называли его Иаков праведный. Они не могли ничего сказать. Это был человек, даже согласно ветхозаветного закона, который вел праведную жизнь. Это были люди праведные, честные, и они оставили эти свидетельства. Вот, а кроме того, если мы к этим свидетельствам добавим существующие в истории факты о полном и радикальном обновлении и изменении жизни людей в сторону святости, жизни тех, кто поверил в это, то, конечно, это тоже косвенно подтверждает справедливость этого высказывания. Когда люди вели совершенно аморальный образ жизни, занимались непонятно чем, но обратились ко Христу, поверили, что Он воскрес из мертвых, их жизнь кардинально изменилась. По какому? На каком основании? По каким принципам? Это подтверждает то, что за этим событием стоит реальная сила. Так и написано, что Бог возродил нас воскресением Иисуса Христа к упованию живому. Слава Господу! Так написано. Вот. И это все подтверждает. Конечно, когда мы говорим, то мы говорим, что воскресение Христово – это один из краеугольных камней христианской веры. Если мы с вами откроем 1 Коринфянам, 15 главу, то мы прочитаем в 17 стихе. «Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, напрасна, вы еще во грехах ваших». То есть воскресение Христово – это краеугольный камень христианской веры, евангельской веры. Потому что основанная на истине Христа вера евангельская, она имеет в этом силу. И апостол говорит, если Христос не воскрес, то вера ваша напрасна. Но Христос воскрес из мертвых. Первенец из умерших. Вот. Это центральная тема провозвестия о Христе. Это то, что стоит в центре всего евангельского благовестия. Если мы с вами откроем послание к римлянам, то мы прочитаем в первых стихах такие слова. «Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которую Бог прежде обещал через пророков в своих святых писаниях, о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе, Господе нашего, через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы». И мы видим, что в самом начале созидания Церкви апостолы с великой силой свидетельствовали о воскресении Иисуса Христа из мертвых. Это основа провозвестия о Христе. Это вечно бьющий источник благодати и силы для тех, кто уповает на Него. Апостол Павел пишет, мы трудимся и поношения терпим, потому что уповаем на Бога живого, который Спаситель всех людей. Вот, это то, что центр веры, центр Евангелия, один из центров Евангелия, вечный источник благодати, силы, утешения и поддержки для всех тех, кто надеется на Христа. Значит, надо сказать, что воскресение Христа стало знаком Его богосыновства. Но мы с вами уже читали к римлянам, что открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых. Воскресение Христа из мертвых, значит, оно свидетельство Его богосыновства. Причем мы понимаем, что Бог воскрешал людей из мертвых. Лазарь, сын Наинской вдовы, значит, во времена Елисея там был воскрешен мертвый. Но воскресение Иисуса Христа в этом смысле уникально, потому что Он, воскресший из мертвых, больше не умирает. А эти все люди все равно отжили свой век, и Лазарь когда-то умер, и сын Наинской вдовы когда-то умер, и все остальные люди, которые пережили воскресение из мертвых на протяжении истории Библии, истории Церкви, они все равно раньше или позже умерли. Каждому человеку положено умереть, потом суд. Но Иисус, воскресший из мертвых, не умирает. Смерть не имеет над Ним власти. Значит, Он не подвластен больше никаким силам. И это чисто божественное качество. Это свидетельство о богосыновства. Был мертв и все жив. Вот это. И это, значит, свидетельство Его мессианства. То есть Его посланничество как Мессии. Если мы откроем с вами теперь Деяния апостолов, вторую главу. То мы прочитаем такие слова. Мы читаем с 29 по 32 стих и потом 36. Значит, с 29. «Мужи, братья, да будет...» Это слова Петра. «Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи пророком и зная, что Бог с клятвой обещал ему от плода чресла его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле, воздвигнуть Христа во плоти или Мессию послать, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему мы все свидетели. И так твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Это свидетельство его мессианства, что он Мессия, что он Христос. Вот. Это тоже находится в воскресении Иисуса Христа. Вот. «Воскресение Иисуса Христа удостоверило удовлетворенность Бога Отца жизнью и искупительным служением Сына». оно засвидетельствовало о том, вот Бог говорил, это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте. Воскресение Христа стало окончательным свидетельством того, что для Бога Отца жизнь Христа была угодной, он ей удовлетворен, и, значит, жертву он принял. Мы с вами читаем в том же Деянии апостолов, 2 главе, теперь с 22 по 24 стих. Опять слова Петра. «Мужи израильские, выслушайте слова сие. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствовано вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как вы и сами знаете, сего, под определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Смерть не могла удержать его. У смерти не хватало силы удержать его, потому что он был свят. Он хотя умер за грешников, но он не сделал греха. Так и написано, что он великими воплями и слезами принес молитвы тому, кто может избавить его от смерти, и был услышан за свое благоговение. Он молился об этом отцу, вот, но отец не избавил его от чаши, а провел его через эти скорби и воскресил его из мертвых. Смертью невозможно было удержать его. Знаете, такой немецкий философ Людвиг Фейербах, он сказал, что смерть – это самая большая жатва мира. Действительно, никто ее избежать не может. Но однажды в эти сети попал тот, кого она удержать не могла. Его чистота, его безгрешность, оно не давали ей возможность иметь к нему отношение. И Бог воскресил его из мертвых. Кроме того, это показало, что жертву его отец принял. Мы читаем немало таких случаев в Библии, когда люди приносили Богу жертву, это было в случае с Авраамом, с Ильей, приносили Богу жертву, и чтобы показать, что Богу угодно жертва, Бог посылал с неба огонь, который эту жертву всю, скажем, съедала, сжигала. Вот, иногда вместе с жертвенником, как это было в случае с Ильей. Здесь пришел другой огонь. Здесь пришел тот огонь Духа Святого, та сила Духа Святого, который воскресила Христа из мертвых, этим удостоверив, что жертву Бог принимает, слава Господу. Вот, то, значит, воскресение Христа также обусловило полноту, ценность и силу Его искупительного свершения на кресте. Мы с вами уже говорили, что Спаситель, который все еще был бы мертв, Он не мог бы спасать. Но он воскрес и тем самым привел в действие все достигнутое своей смертью, включая провозглашение Нового Завета. Включая провозглашение Нового Завета. Если мы с вами откроем снова 15 главу, 1 послания к Коринфянам, то, начиная с 14 стиха, мы читаем такие слова. «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, и вера ваша. Притом мы оказались бы лжесвидетельствами о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если то есть мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще в грехах ваших, поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение из мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Слава Господу! Это показывает ценность. И если мы откроем с вами послание к евреям, да, послание к евреям, 8 главу, то мы прочитаем такие слова. Главное же в том, я читаю с самого начала. Главное же в том, о чем говорим, есть то, что мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах. И есть священнодействователь, святилище и скинии истиной, которую воздвиг Господь, а не человек. Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв, а потому нужно было, чтобы сей также имел что принести. Если бы он остался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии. «Смотри, сказано, сделай все по образцу, показанному тебе на горе». Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк укоряя их говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и домом Иуды новый завет. Не такой завет, который я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому Израилю после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, и они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня, потому что я буду милостив к неправдам их и грехов их и беззаконий, не воспомяну больше, говоря более. Говоря, новый показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению. Значит, воскресение Христа обусловило силу, ценность его искупительного свершения, и, значит, он воскрес и привел в действие все достигнутое его смертью, включая провозглашение Нового Завета. Вот, это еще следующее. Значит, воскресение Христа, Иисуса, чудесным образом изменило его тело, которое стало небесным, бессмертным, духовным, нетленным и прославленным. Но это мы знаем, это мы видим. Это очень необычное тело. Оно, с одной стороны, тело. Он дал, позволил себя потрогать. Сказал, дух плоти и костей не имеет. Он мог поесть с ними рыбу. Но его нельзя было уже узнать в лицо. Они очень часто с ним встречались и узнавали его каким-то другим образом. Это даже непонятно, как они его узнавали. У него не было... Это был какой-то другой мир. Я думаю, что когда люди встречаются с небожителями, они довольно легко узнают, кто это пророк, что это ангел. Вот. Это духовные вещи. Его тело изменилось. Его уже узнавали не на лицо, а по каким-то другим характеристикам. Он мог появляться и исчезать. И все-таки это было тело. С момента своего воскресения Господь обладает человеческой природой во всей ее полноте и остается Бога-человеком. Он своим воскресением и своим вознесением не перестал быть Бога-человеком. Если мы с вами откроем первое послание к Тимофею, откроем пятую главу, откроем вторую главу, виноват, и пятый стих, то там написано так. «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Не был, он есть посредник между Богом и людьми. Вот если бы он не был человеком, он бы не мог бы быть первосвященником сейчас. И он придет за церковью. Это, конечно, великая тайна, что будет из себя представлять брак Агнец и все остальное. Но он остается Бога-человеком. Он остается Бога-человеком, однако, будучи Господом, он может в духе вселяться в наши сердца и жить в нас. Как написано, не я живу, а живет во мне Христос. Воскресение Христа служит прообразом будущих тел, которые получит народ Божий по его возвращению за Церковью и ее восхищению. Апостол Павел пишет к филиппийцам в 3 главе такие слова. Значит, мы с вами уже немножко говорили сегодня на эту тему во время проповеди, хотя в другой связи. Вот апостол Павел говорит, подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, который имеют и в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец погибель, их Бог чрева и слава их в сраме. они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его силою, которой Он действует и покоряет себе все. Вот, и если мы с вами откроем первое послание Иоанна, то мы прочитаем такие слова, это будет третья глава с самого начала. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». Значит, Христос придет, мы Его увидим. Это будет совершенно необычное действие Духа Святого. Народ Божий, который собрал это масло, он будет исполнен Духом Святым, как никогда. Он будет взят от земли и на облаках приведен к встретению Господу в воздухе. Но одновременно мы получим новые тела, которые сообразны славному телу Его. Это будет тоже действие благодати. Я тело свое никак не могу изменить. Я могу стараться правильно вести себя в церкви, но тело при этом изменить может только Господь. Но если у нас это есть надежда, то мы стараемся очищать себя, освящать себя и открывать свое сердце для Духа Святого, чтобы это масло, а масло – это Дух Святой, но он должен быть не угашен, не умален. Вот, ему надо доверяться, ему надо водиться, им надо исполняться. Надо искать, чтобы сердце было открыто для Духа Святого. И тогда вся вот эта работа, которую он нас совершает, она завершится этим удивительным и прекрасным аккордом, когда церковь будет восхищена. И при этом это не значит, что мы заработаем спасение или прославление. Просто мы отдаем себя в руки Спасителю нашему, и Он совершает свою работу. Вот, это важно, что это будет прообразом тех тел, которые церковь получит. Она будет совершенно другая, необычная. И это позволяет нам говорить о невесте Христа, как о Новом Иерусалиме и все остальное. Воскресение Иисуса Христа сделало возможным Его нынешнее служение людям и будущее мессианское служение. Это сделало возможным домостроительство Церкви Божией и тысячелетнее правление на земле. Христос говорит: «Создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Вот, именно воскресение Христа, то, что наш Господь жив, сделало возможным Его сегодняшнее, не только во плоти, а в прославленном состоянии, и будущее мессианское служение. Оно сделало возможным, что Он устрояет свою церковь, организовал свою церковь и устрояет свою церковь. И это сделало возможным именно воскресение Иисуса Христа, как мы можем читать, значит, в послании к Ефесянам, во второй главе, написано так, ибо Он есть, вторая глава, с 14 стиха, «Ибо Он есть мир наш, соделавших из обоих одной, разрушивший стоявшую посреди програду, упразднив вражду плотью своей, и закон заповедей и учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И придя, благовествовал мир дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы устрояете жилище Божье Духом». Значит, воскресение Христа, оно делает возможным вот это домостроение, которое мы читаем. Кроме того, воскресший Христос открывает нам источники благодати и через свое учение, благодаря своему Духу, делает из нас нового человека. Вот. В Иисусе Христе, это место говорит нам, существует единственная и реальная победа над антисемитизмом, потому что устранил вражду плотью своей. Я думаю, что никакой другой другой такой победы не существует долговременной. Есть, конечно, может быть, отдельные люди и среди неверующих, очень расположенные к Израилю, но настоящая победа над вот этими антисемитскими настроениями, она обретается в Иисусе Христе воскресшем, когда Бог человека обновляет, слава Господу. Вот, вот это дает вот эти возможности. Значит, воскресение Иисуса Христа дает Божьему народу вечную жизнь и силу, благодаря которой мы можем жить и служить Господу вместе со Христом. Иисус Христос говорит: «Я жив, и вы будете живы». Да? Он так говорит. Воскресение Христа в Духе Святом дает это, дает силу, дает жизнь. Написано, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает. Смерть не имеет над Ним силы. Что Он умер, то Он умер однажды для греха. Что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе. Значит, Христос никогда не грешил, мы должны сказать. Но когда Он уничижил Себя, Он вошел в это царство, где мы, как люди, жили, царство, где царствует грех. Мы по обетованию ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает праведность. Пока мы живем на той земле, где праведность еще не царствует, да? Где праведность еще не царствует, мы живем именно, значит, на этой земле. Но Христос, воскресший из мертвых, когда Он жил на земле, Он находился в этом царстве, хотя Он не грешил. Вот. Но когда Он воскрес из мертвых, то это грех – это не только дело. Грех – это сила, и грех – это личность. Это личность дьявола. Вначале дьявол согрешил. Вот. Пока Христос ходил на земле, Он мог его искушать, требовать камни превратить в хлеба, значит, требовать, чтобы он прыгнул с края храма, какими-то другими вещами его искушать. Когда Христос воскрес, он уже больше этого ничего не может иметь. Он только боится его, и все. Он больше не имеет над собой никакой власти смерти. Вот это имеется в виду. Но эта победа, она дана нам. Она дана нам как помазание. Знаете, Самуил помазал Давида на цари. И что, Саул ему сразу сказал: садитесь, пожалуйста, дорогой Давид, на трон? Ничего подобного. Он стал его преследовать, но Давид знал, что он царь. И Иоаннафан знал, что он царь. И Саул знал, что он царь. Это вызывало его ярость. Я хочу сказать, воскресение Иисуса Христа дает нам силу жить и побеждать. Потому что если смерть не имеет власти над Христом, значит, наши искушения не будут длиться вечно. Преодолеть их надо, но мы все преодолеваем силой возлюбившего нас. Для этого нам надо научиться так жить, стоять нужно в этом. Понимаете, очень часто, когда мы хотим победить какие-то вещи, это не значит, что он нас будет вести все время наверх. Жил такой на земле человек, его звали Августин Блаженный, он жил 1500 лет назад. И он сказал одну фразу, которая мне очень нравится. Всякий человек, который просит Бога послать ему смирение, он должен знать, что он просит Бога послать ему навстречу человека, который будет его оскорблять. Будем просить дальше за смирение? Или прекратим? Нет, но Бог вот таким образом ведет. И Он откроет эту победу. Понимаете? Он откроет эту победу. Искушения не длятся вечно. Я это пережил буквально, но я не знаю, что Бог хотел этим делать. Вот. Я пришел в свое время на работу, в эту аварийную службу газа. Я был там слесарем, а у меня был водитель. Это был такой гордый дядька. Вот он все время меня злословил. Может быть, даже и не со зла. Ну, вы представляете себе, вы вызвали газовщика, заходит молодой человек, за ним идет здоровый дядька и говорит: кого вы вызвали, он делать ничего не может. Ну, я, значит, все равно делал что-то, когда уж очень он меня допекал, я говорил: делайте сами, если я уже не могу. Вот. Потом потихоньку это стало для меня как привычный музыкальный фон. Он перестал меня раздражать. И в тот момент, когда меня вообще это больше не волновало, он пришел на работу пьяный. Причем я это не заметил. наш начальник, он вызвал меня и говорит: вы сидели с ним в кабине одного автомобиля. Как вы сели с пьяным водителем? Я говорю: Марк Моисеевич, не заметил. Я, говорит, если бы не знал, что вы не говорите неправду, я бы подумал, что вы пытаетесь меня надуть. Он не мог это, но я не заметил этого. Он вообще такой немножко был, такой все время взбудораженный, я это не заметил. Но он сделал что-то неправильное, его остановила милиция. И когда он дунул, там такой красный мешок стал, то и я удивился. Мы въехали на территорию аварийной службы газа, почти как президент, в сопровождении милиции с сиреной и моргалками. Его убрали, мне даже это уже радости не доставляло. Я получил такого водителя, я никогда таких сотрудников на работе хороших не видел. Это был человек, который был мне поддержкой, помощью. Это было великолепно. Я понял, что Бог так часто проводит нас. Он что-то в нас достигает, даже что мы не видим. И дает нам победу. И эта победа в воскресении Иисуса Христа. Слава Господу! Потому что она дает нам вечную жизнь и силу, благодаря которой мы можем жить и служить вместе с Ним. Оно также гарантирует воскресение народа Божьего. Но мы с вами это уже читали в 1 Коринфянам 15, что Христос воскрес из мертвых, как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Мы с вами это уже читали, в принципе. Я не буду снова это читать. Воскресение Христа ознаменовало окончательную победу над его врагами, дьяволом, ангелом и нечестивыми людьми. Он уничижил себя до смерти и смерть не крестной, да? Поэтому Бог превознес его имя выше всякого имени, и пред именем Иисусовым преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Слава Господу! Вот это его победа над его врагами, окончательная. Воскресение Иисуса Христа является также победой Господа над силой смерти и, значит, над властью греха. Но это мы уже с вами из Римлян читали. Воскресение Иисуса Христа гарантирует воскресение и наказание неспасенных грешников. Если мы с вами откроем Евангелие от Иоанна, пятую главу, то мы прочитаем такие слова. Евангелие от Иоанна, 5 главу, 28 и 29 стих. Здесь написано следующее. Значит, «Не дивитесь сему, ибо наступает время, которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждения». Воскресший из мертвых Христос будет судить эту землю, праведных и неправедных. Я скажу, что это очень часто у современного человека вызывает какую-то нехорошую реакцию. Вечный ад, вечная погибель. Но я вам скажу так. Я думаю, все-таки это нельзя считать нормальным, совсем справедливым. Если не существует справедливости, не существует добра. Если существует возможность для людей, замучившие сотни тысяч людей в концлагерях и в газовых камерах, также наслаждаться вечностью, как их жертвам и спасенным людям, то очень трудно уразуметь разницу между адом и раем. Ее почти невозможно понять. Вот. И с другой стороны, мы должны знать, что из себя представляет суд Божий. Написано так. Бог говорит дьяволу, это мы читаем у Иезекииля, «Я из тебя извлеку огонь, который тебя пожрет». Ад – это не просто какое-то изобретение Бога для пыток. Ад – это то, что родилось в результате бунта дьявола. И наступит момент, когда он будет предоставлен самому себе. Вот это и будет озеро огненное. Очень известный американский проповедник Джонатан Эдвардс, это один из умнейших голов протестантизма. В своей проповеди «Грешники в руках разгневанного Бога», может, кто-нибудь ее читал, вот, которая вызвала одно из величайших американских пробуждений, он писал: «Адский огонь горит в сердцах каждого неспасенного грешника уже сейчас, но только Божья милость не позволяет ему разгореться до конца, оставляя человеку шанс на покаяние». Вот, поэтому это гарантирует, значит, наказание тех, кто отверг добро и выбрал зло. И воскресение Иисуса позволит ему исполнить все божественные предначитания о новом миропорядке, который он установит, когда вернется и будет царствовать на земле. Это и тысячелетнее царство, и выполнение обетований, данное Аврааму, Исааку и Иакову. Это то, на что надеялись пророки, это то, во что верили и отдавали свою жизнь люди, следовавшие за Христом и в прошедшее время, и в наше время. Я думаю, имя Ивана Федотова известно здесь очень многим. Я не знаю, знали ли вы его немножко в молодости. Это был очень энергичный человек. Настолько энергичный человек, что не всегда легко было рядом находиться. Вот. Это человек с выкладкой был. Это был такой человек с выкладкой, очень активный. Однажды был совсем тихий, редкостно тихий. Сидел с нами и разговаривал, вдруг он говорит: «Братья, я никогда не боялся идти в тюрьму». Он за Господа отсидел 18 лет. «Я никогда не боялся идти в тюрьму. Я каждый день после своего верования был готов за Христа умереть». Вот воскресение Христа, уповавшие на Него, они имели силу и сегодня имеют силу, где их убивают в мусульманских странах, в Северной Корее и в Китае. И никто не имеет гарантии, что чего-нибудь подобное завтра не вернется в Россию, в Литву и в Германию. Слишком близко какие-то вещи мы видим в этом направлении. Вот. Но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас. Вот оно, упование на это говорит, что Он придет и будет царствовать. И, наконец, вера в воскресение Иисуса Христа является неотъемлемой составляющей спасительной веры. Написано: если сердцем, если устами будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Оно является основанием неотъемлемой составляющей спасительной живой веры. Ибо воскресение Христа сделало действенным Его искупительное деяние. То есть мы можем подвести этому итог, что Сын Божий по Своей любви к погибающему человечеству стал одним из нас и вошел в самый водоворот никчемной и полной греха жизни людей, чтобы Своим учением и примером проложить нам путь и показать, что есть и небесное человеколюбие, а Своей удивительной властью, мученическую смертью и телесным воскресением разорвать цепи земных страхов и сомнений и Своим вознесением на небеса указать нам, людям, цель жизни и взять нас с собой. Слава Господу! Вот. Мы знаем, что за воскресением Христа последовало Его вознесение. Да? Вот. Этот праздник, он очень часто остается в тени великих праздников, как Пасха, Рождество, День Пятидесятницы, хотя само по себе это очень знаменательный праздник. Христос, в частности, говорил ученикам: «Если вы любили бы Меня, то радовались, что Я говорю к Отцу Моего иду». Конечно, с их стороны было бы хотелось, чтобы Он с ними был. Я бы тоже хотел бы видеть Христа лично, 100%. Вот. Но всему свое время. Но всему свое время. А Христос, хотя Он и пришел на эту землю по Своей великой любви к нам, Он не пришел, чтобы жить на земле, Он пришел, чтобы взять нас туда, где вечное царство любви, справедливости, где обитает великий вечный Бог. Вот, и в этом смысле воскресение Иисуса Христа на небо является такое же достоверное событие, как и все, о чем повествует Евангелие. Это реальная вещь. Вот. Чудо вознесения на небо может показаться невероятным. Ну, что такое вообще произошло? Но если Христос, Бог, явившийся во плоти, если им создано все, что на небесах и на земле, видимое и невидимое, престолы или власти, или все им и для Него создано, и Он есть прежде всего и все им стоит, может ли быть для Него что-то такое невозможное? Нет. Он вознесся на небо. Конечно, мы не должны все эти вещи слишком примитивно понимать. Как в свое время Хрущев спросил Гагарина, видел ли ты Бога? Он сказал, нет. Но это не так все просто оказалось, как мы думаем. Он ведь на одном из партсъездов ухитрился сказать, и потом вытерли из всех этих записей. Он взял да и сказал, о какой духовности России можно идти речь, если храм Христа Спасителя до сих пор не восстановлен. И коммунисты ахнули. Ну, естественно, он не видел никого. И думает, что если я долечу до Альфы Центавра или другой планеты, то там я где-то за звездой увижу Бога, это неправильно. Здесь есть вообще много вещей, которых мы не до конца понимаем. И, может быть, даже и не можем понять. Мы даже не можем понять, скажем, Вселенная ограничена или не ограничена. Нам кажется, что она не ограничена. Но чисто теоретически, может быть, в четырехмерном пространстве скручена, как земля, шар. И тогда, если это расстояние от края до края больше, чем луч света проходит примерно за 10 тысяч лет, мы никогда этих границ просто не увидим. Во всяком случае, уравнения теории вероятности дают возможность, дают решение, которое говорит, что Вселенная может быть ограничена. Это эйнштейновские находки. Вот. Поэтому здесь есть много, что нам непонятно. Я не буду с этим спорить, но он вознесся на небеса. Вот. Подобно воскресению, вознесение Господа было его человеческим опытом. Вот я все время говорил, там есть очень много таких сложных вещей. А понимаете, Бог просто умереть не может. Но став человеком, Сын Божий мог пережить смерть. Понимаете, Бога с Богом никто разлучить не может, но, став человеком, Сын Божий мог находиться здесь. И как воскресший из мертвых человека сменил место своего обитания земли на небеса. Звучит почти шокирующе, да? Но, тем не менее, так написано. Если мы откроем с вами Евреям 4 главу, откроем послание к Евреям, 4 главу, то в них апостол Павел пишет следующее. Мы читаем 14-15 стих. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Апостол Павел говорит, что мы имеем первосвященника, который прошел небеса, вознесся и посажен одесную престола Божия. Это его человеческий опыт. Вот, однако, будучи Богом, он остается вездесущим. Теперь все эти ограничения, которые он взял на себя, воплотившись и приняв тленную плоть, они ушли. Вот, он остается вездесущим на земле и во всей Вселенной. Поэтому мы можем говорить, что смысл Евангелия – Христос у нас, упование славы. Не я живу, а живет во мне Христос. А что живу, то живу в вере в Сына Божьего. Это дает нам спасение. Но нас что-то спрашивает. Это не значит, что здесь есть какая-то гордость. Но есть необходимость действительно жить в вере. Потому что есть такая опасность, о которой писал апостол Павел, чтобы нам избавиться от людей лукавых и беспорядочных, ибо не во всех вера. В немецком это звучит, ибо вера не является достоянием всех. Вот, поэтому, значит, он остается, он живет в нас, он с нами во все дни до скончания века. И мы должны понимать, что вознесение Иисуса – это не просто физическое исчезновение или изменение его физического состояния, но это реальный физический переход с земли на небо, где его принял Отец. Вот. А в первом послании к Тимофею, в 3 главе, мы читаем в 16 стихе такие слова. «Беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Отец его принял там. Вот, и он, будучи вознесенной десницей Божией, говорит Петр в день Пятидесятницы, излил то, что вы видите. Если речь идет о нисхождении Духа Святого. Вот. Когда Писание говорит о вознесении Господа, то оно вместе с этим, возвещает Его возвеличивание. Об этом несколько раз упоминает, например, Лука, Деяния апостолов, 2 глава, 33 стих. Деяния 2, 33, здесь написано так. «Итак, он, быв вознесен десницею Божией и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы видите и слышите». 5, 31. «Его возвысил Бог десницею своей в начальника и Спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов». Это речь идет о его возвеличивании. Вот, об этом говорит другие места Писания, об этом и сам Христос говорит, «Когда вознесен буду, всех привлеку к себе». Вот. Надо сказать, что вот это превознесение – это не просто расстояние, на которое он ушел, но как он просил Отца, чтобы он ему дал славу, которую он имел прежде бытия мира. Вознесение в присутствии Божьем – это связано с обличением в славу, оно по-другому не мыслится. И значит, мы тогда понимаем, что это вознесение, оно определяется тем, что Христос был увенчан славою и честью. Евреи 2, мы читаем свои Евреи 2, стих 9. «Но мы видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелом, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех». Его слава обнаружится в нынешнем славном теле. Мы читали Филиппийцам 3:21, что тогда мы получим новое тело, которое будет сообразно славному телу его. Эта слава проявляется в принятии имени, которое превыше всякого имени. Это мы с вами читали Филиппийцам, что пред именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. И его положение несравненно превышает положение всего живого и неживого, всякую власть, начальство и силу. Мы читаем об этом к Римлянам 14:10, что Иисус Христос умер и воскрес, и вновь ожил, чтобы господствовать над мертвыми и живыми. Вот. Это то, что связано с Его вознесениями. Особенностями возвеличивания Христа являются, что прославленное положение занял Иисус человек. Бога Сына нельзя превозносить. Это вот Его такой опыт. Вот. И несмотря на свое прославление, Господь Иисус человек остается вечным рабом Отца, продолжая исполнять свое служение Мессии. Это, может быть, немножко странно звучит, но если мы с вами откроем 15 главу 1 послания к Коринфянам, то мы читаем такие слова с 25 стиха. «Ибо ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ножи свои. Последний же враг истребится смерть, потому что все покорил под ноги его. Когда же сказано, что ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил ему все. Когда же все покорит ему, тогда и сам Сын покорится покорившему его все. Да будет Бог все во всем». Значит, Христос по вознесении продолжает совершать свое мессианское служение, благословлять свой народ, изливать Дух Святой. Вот. И это он продолжает это служение. Ныне он управляет делами церкви, служит как первосвященник. Написано, чтобы мы не согрешали. Если кто согрешил, мы имеем ходатая Иисуса Христа, праведника. Он ходатает, указывая или жертвуя своей кровью, молится о сохранении и объединении избранных своих. Ему дана всякая власть на небе и на земле, все подложено под ноги ему. И в этом смысле он уже сегодня является царем в своем царстве. Вот, вознесение и воцарение Иисуса Христа, одесную Отца, знаменовало завершение Его прославления в каждочестве человека. Это возвеличение включает Его неизменную нравственную славу. Иисус Христос говорит такие слова, что Дух Святой придет, обличит мир о грехе, о правде, о суде, о праведности. И о праведности говорит, что я к Отцу моему иду. Его вознесение, оно показало, что живший во плоти сына плотника из Назарета Иисус, он является действительно сиянием славы, выражением Божьего естества и в своей безгрешности отражает небесные совершенства вечного Бога. Это его нравственная слава, которой он теперь окружен, в которой он теперь пребывает. Это означает физическую славу его воскресения, этого прославленное тело. Это означает его славу как ходатая Нового Завета. Это такое очень красивое, удивительное место из Евреев 12:24. Значит, он говорит, что мы приступили к ходатаю Нового Завета Иисусу и крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Значит, это его слава как ходатая Нового Завета. Его ходатайство, его кровь говорит лучше, чем кровь Авеля. Вот, оно говорит о нем как об искупителе народа Божия. В 5 главе к Откровению мы можем прочитать такие слова. Значит, и 5 глава с 5 стиха. «И один из старцев сказал мне, не плачь, вот лев из колена, и вы помните, там была книга, которую никто не мог открыть, не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять 7 печати ее». И взглянул я, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Божьих, посланных на всю землю. Он пришел и взял книгу из десницы, сидящую на престоле. И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати. Ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу от всякого колена, и языка, и народа, и племени, и сделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Значит, он искупитель народа Божия. Это открыло его славу как Созидателя Церкви. «Создам церковь, и врата ада не одолеют ее». Славу как того, кто имеет ключи от ада и смерти. Вот это все показало, значит, как славу его. Вот это возвеличение включает славу его положения, славу его сегодняшнего, нынешнего положения. Если мы с вами откроем Ефесянам первую главу, то мы прочитаем такие слова. С 20 стиха. Значит, он говорит, апостол Павел, что он, я 16 стиха читаю, «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминаю о вас в молитвах моих, что Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в веки сём, но и в будущем, и все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем. Это слава его положения, которое имени, которое превыше всего. А поскольку его положению соответствует высшая власть, всесторонняя, абсолютно превосходящая власть любой власти, существующей в творении, живой и неживой природы, любого представителя ангельского мира, то по своей человеческой природе он есть Господь всех. и достоин всякой чести. Слава Господу! Вот. Теперь он не просто на небесах, но духовно присутствует повсюду, наполняя собою все. Он духовно присутствует повсюду, наполняя собой все. Нешедший, он же есть вошедший, превыше всех небес, дабы наполнить все. Ефесянам 4:10. Вот это вознесение Иисуса Христа и Его возвеличивание, они вместе рассматриваются, поскольку это практически взаимосвязанные вещи. Далее в Ефесянам 4:8 написано: «Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано, вошедший на высоту пленил плен и дал дары человекам». Значит, он пленил плен, дал дары человекам. Значит, мы должны сказать, что именно Божья благодать, как Божий дар, она освобождает от нас от власти греха. Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Слава Господу! Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, а по духу. Я пропускаю, выпускаю какие-то слова, чтобы подчеркнуть мысль. Ну вот, то это показывает, что Божья милость дает нам жить Богом там, где мы даже по нашей праведности не смогли бы это сделать, или точнее, по неправедности. Так и написано: «Взошел на высоту, пленил плен, дал дары человекам, чтобы из противящихся могли обитать у Господа». Там, где противников по закону побивали камнями, то Бог дает очень часто человеку покаяние. Случай женщины, взятой прелюбодеяний, нам известен. Он удивительно просто может прощать людей, но эта простота связана с тем, что Он умер за грехи людей и воскрес для нашего оправдания. Никто из нас так сказать не может. Иногда бывают люди, когда они хотят кого-то выговорить, они говорят: ну кто из вас без греха, брось на него камень. Это так лицемерно звучит, потому что мы никто за этого человека не страдали. Не так легко прощать человека, который тебя обидел, но не так легко прощать человека, который меня обидел. А для Христа прелюбодеяние – это женщина, это было личное оскорбление. Это была часть его смерти, часть его распятия. Вот, и поэтому оно вот эту вещь принесло. Кроме того, это означало, что для верующих Ветхого Завета, что они из царства смерти перенесены на небеса. Значит, я скажу здесь так. Мы знаем, что когда Христос умер, то там тела умерших святых воскресли. Да? И вот начинают выяснять, что это за святые были, древние или жившие тогда. Это вообще не играет никакой роли, не имеет никакого значения. Он своей смертью показал, что у него есть победа над смертью. И эти люди, они перенесены в присутствие Божье. Они не совсем похожи в одном том же положении, как церковь, но о них написано так. «Но вы приступили к горе Сиону, к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму, к тьмам ангелам, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, к судье всех Богу и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисуса, и к крови кропления, говорящей лучше или нежели Авелева». То есть эти люди, они больше не находятся где-то там на лоне Авраамовом, они находятся в присутствии Божьем, тоже ожидая воскресения мертвых. Их положение немножко другое, потому что церковь – это те, кто уверовал в Христа пришедшего, а эти пили из последующего камня, который тоже есть Христос. Поэтому их положение связано, но вот они немножко здесь по-разному обозначены. Но они перенесены на небеса. Об этом же, значит, тоже слова, что он сходил в преисподние места земли, чтобы возвестить спасение тем, которые были непокорны Богу во время долготерпения Ноя. И вот некоторые делают из этого возможность чистилища. Никакого чистилища не существует. Об этом Библия не говорит. Там говорится об очень простой вещи. Когда там не случайно упоминается имя Ноя. Ной не только построил ковчег, он еще был проповедник правды, да? Он, значит, людей обличал, он людей предупреждал. Но спасся-то он один с восьмью человеками, правда? И вот пошел дождик, представьте себе. и вода поднимается. И какая разница могла быть? Кто-то мог злословить Бога, а кто-то мог каяться. Но без пролития крови прощения не бывает. Они каялись, а прощения нет. Ни жертвы, ни священника. Они подверглись суду по человеку плотью. И вот через 2000 лет, через сколько лет, может, я неправильно посчитал, приходит Христос и говорит: все-таки ваше покаяние принято. Моя пролитая кровь возвещает вам свободу. Это не выбор в аду, это Он возвестил прощение. Христос не случайно сказал, кто будет хулить Духа Святого, ему не будет прощения ни в нынешнем веке, ни в будущем. А кто-то получил это прощение, хотя тогда он его не мог получить. Вот. Это вот относится к Ветхому Завету. А для верующих Нового Завета это означает то, что они на суд не приходят, но перешли из смерти в жизнь. Так написано в Евангелии от Иоанна. И мы с вами откроем сейчас 5 главу, чтобы все это закрепить Словом Божьим. И здесь написано до 4 стихе такие слова. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел в жизнь». Он прошел в жизнь, как бы прорвался, по-немецки стоит слово «es durchgedrungen», как бы прорвался, прошел вечную жизнь. Вот. И это означает, что люди по окончании своей земной жизни возносятся прямо, непосредственно в присутствии Христова. Как Павел говорил, что для меня лучше разрешиться и быть со Христом. Конечно, это не означает, что спасение таких людей окончательно завершено, они все равно будут ожидать дня искупления тела нашего, то есть пришествия Христа и воскресения из мертвых. Но они находятся непосредственно в присутствии Христовом. Значит, Христос приступил, благодаря своему вознесению, к своему первосвященническому служению на небесах, в этой скинии, которую устроена не руками человеческими, но которую устроитель не человек, а Бог. Вот. И Он наш прославленный Господь, наш заступник пред Отцом. Пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если кто согрешил, мы имеем ходатая Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши. Каждый первосвященник благословляет народ. Да? Мы знаем это Ааронова благословение, которое сыны Аароновы должны были произносить. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Вот это и сейчас иногда в некоторых церквях произносится. У нас при благословении детей, сочетании браков всегда это произносится, хотя это может быть и не обязательно. Слова «благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа пребыть со всеми вами» – это аналогичное благословение, только новозаветное. Вот. Но Христос, как священник, тоже благословляет. Он благословил тем, что излил Дух Святой. Вознесший на небеса, излил то, что вы видите и слышите. Это благословение небесного первосвященника. Это Дух Святой в нас. В этом смысле возможность быть крещенным Духом, она основывается не на нашей праведности, но на милости Божьей. Дается уверовавшим во Христа, сокрушенным пред Ним сердцам, как результат Его превознесенного состояния. Слава Господу! Вот и излил Дух Святой, дарует людям покаяние, веру, изливает духовные дары на избранных своих. Вот, дал дары человекам. В возвеличении вознесения Христа Бог открыл нам, верующим в Сына Божия, возможность, обитая на земле, по плоти, духом пребывать на небесах, на троне Всевышнего. Это очень интересная штука, и мы никогда не должны про это забывать. Вот. Если мы с вами откроем сейчас к Ефесянам 2 главу, то мы прочитаем такие слова. «Из вас, нас мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Вообще-то верите, что это так? Да, это важно. Но я думаю, что там, на небесах, какие-то другие ценности, правда? Там не будут цениться модницы, там не будет цениться всякая побрякушка вот здесь и вот здесь. Там ценится что-то другое, там ценится кроткий молчаливый дух, там ценится скромность, там ценится доверие Богу. Если мы там находимся, ну давайте будем о чем-то думать. Там и есть внутренний покой, это очень важно. Я просто несколько таких мелких примеров сказал. Их можно гораздо больше и более глубокие. Я знаю, что Бог дает такой покой, совершенно потрясающий. Меня на этом зажали однажды. Я был тогда еще студентом, уверовал. А у нас был такой один молодой человек там, Володя его звали, но не в имени дело. И он был такой немножко для нас всех очень тяжелый человек, нудный. Он все время всех допекал разными вопросами. А его, когда ему ребята говорят: «Володь, закрой дверь с той стороны». Он оставался невозмутимый. Он говорил: «Хорошо, дайте мне математическое определение. Закрой дверь с той стороны, все сделаю». У всех кипели, а он сидел на них, смотрел. Я сидел, читал книжку о Боге, и вдруг он начинает вокруг меня ходить. И я чувствую, что он подтягивает эту тему о Боге. Я вам скажу, мне стало холодно внутри. Я подумал, как он мне сейчас скажет: «Дай математическое определение, Бог, я на месте скончаюсь». И я пытаюсь уйти об этой теме, а он остановил меня и говорит: «Слушай, ты должен мне на один вопрос ответить. Приходит сессия, мы все волнуемся. Ты куда-то уходишь». Ну, я на собрание ходил даже во время сессии. «Ты куда-то уходишь. У тебя такой покой, я впервые понял, что меня видят в покое. Я так себя вообще даже не видел. Мы, говорит, идем по этой жизни, как люди, которые пытаются во время дождя пройти между капельками дождя, не промокнув. Это не получается. А ты словно облетаешь эти вещи. Ты в религии нашел утешение, но мне уже отступать некуда было». Я отодвинул все книжки, повернулся и сказал ему, что я нашел действительно надежду, утешение, силу в Христе. Не в религии, а в живой вере в Христа. На мое удивление, он не задал мне ни одного вопроса. Уехал на каникулы, Бог показал ему два сна, он вернулся верующим человеком. Он ходил в церковь, потом его мама заболела, он уехал, я потерял его. Он там не принимал крещение, я не знаю, что дальше. Он исчез из моей жизни. Понимаете? Я в тот момент подумал: все-таки ты нас действительно посадил на небесах. И какие бы мы немощные ни были, а Бог дает этот покой. Я скажу, многие вещи, они просто уходили. Они просто уходили. Они меняли жизни, действительно. Вот то, что я вам сказал про одежду, я помню, как у меня менялась одежда. Я, конечно, эти штучки не носил, колечки не носил. У меня были другие немножко манеры. Мне нравилось немножко, как американские бизнесмены, так пиджаки накидывать и стоять чуть-чуть. Наверное, это было воображением. Мне просто, я где-то увидел, вдруг я понял, что Богу не нравится это. Я сейчас так не делаю. Я ходил почти все время с застегнутым пиджаком. Я понимаю, что это не обязательно. Но я понимаю, что там есть одна вещь. Есть одна вещь. Бог хочет, чтобы мы были пред Ним собранными. Внешне и внутренне. Внутренне тоже собранные. Не все я могу думать, что мне в голову лезет. Не все я могу думать. Я должен думать правильно о Боге, о людях, о человеке, о братьях, о верующих, о неверующих. Потому что это сокровище там. Вот эта вещь важная. И, естественно, вознесенным и прославленным Христе все спасенные находят обетование и залог нашего блаженного будущего. Да не смущается сердце ваше, верите в Бога и меня верите. А если бы не так, я сказал: иду приготовить место вам. Это наша надежда. И когда-то придет время, когда Церковь Невеста Христова разделится своим Господом и женихом все аспекты, все стороны Его славы и сядет вместе с Ним, как жена, на Его престоле. Но Ему одному будут принадлежать все почести, которые воздаются Ему за Его искупительное деяние, за Его благодать и милость, за величие Его Духа и Личности, за всеобщую власть над людьми и всем творением, включая Церковь. Поблагодарим и прославим вас за это. Аминь.